Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу Ездры. Я читаю 13 стих из 3 главы. «И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко». Когда строители положили основание новому храму Господню, тогда священники и левиты, а с ними вместе и весь остальной народ, начали славить Господа. В этих событиях принимали участие две группы людей. Во-первых, молодежь, которая никогда не видела старого храма, поэтому этот храм был для них совершенно нов. Они с воодушевлением славили Бога, и Господь благословил их. Вторая группа состояла из людей старшего поколения, которые еще помнили храм Соломона со всей его изысканностью и красотой. Я уверен, что представители второй группы жаловались друг другу. Этот второй храм — ничто по сравнению с храмом Соломона, если бы только эта молодежь видела его. Их слова едва ли могли бы одушевить молодежь, однако это была правда. И Богу предстояло преодолеть этот ропот старшего поколения. Строителей пытался воодушевить пророк Агей, который призывал народ. «Господь говорит, идите и стройте, Бог с вами». Он покинул прекрасный храм Соломона, слава покинула его, но сейчас Бог с вами, идите и стройте. И в наши дни есть много таких ропщущих стариков, которые мешают работе Бога. Мне кажется, что нынешнее духовное оживление происходит вне церкви, в том числе и потому, что обращению к новой жизни мешают многие церковные старожилы. Они лишь с сожалением вспоминают о давно минувших днях и не желают иметь ничего общего с нынешним временем. Опасно осуждать нынешнее духовное движение. Я сам критически отношусь ко многим аспектам этого духовного движения, ведь я сам тоже старожил и ветеран. Но давайте повременим с нашей критикой. Давайте посмотрим, какие плоды принесет это движение. Господь ведь знает, кто принадлежит Ему, а кто нет. Он в свое время отделит зерно от плевел. Это Его дело, а не наше. Давайте будем благодарить Господа за духовную тягу людей, давайте радоваться оживлению духовной жизни, и давайте не будем тосковать по старым временам, критикуя новые. Когда я был студентом семинарии, меня попросили провести летние богослужения в штате Джорджия. Такие богослужения тогда были обычным делом. Они тогда еще назывались длинными собраниями. Меня попросили прочитать несколько проповедей, и я их прочитал. Несмотря на такого проповедника, Господь благословил эти богослужения, и люди на них приходили ко Христу. Я никогда не забуду последнее богослужение. Мы с несколькими молодыми служителями церкви вместе радовались тому, как удачно все прошло, а рядом сидел какой-то пожилой человек и слушал нас. У него были длинные бакенбарды, и он представлял из себя не что иное, как ожившее время. Сначала он слушал нас, а потом сказал: «У вас, ребята, было очень хорошее богослужение, но вот я помню время, когда...» И мы выслушали все, что произошло тогда. Когда он закончил свои воспоминания, мы уже не были так воодушевлены своими успехами и разошлись по домам подавленные. Позже я поговорил с одной прихожанкой, которая была почти такого же возраста, как и этот ветеран, и она отозвалась о нашей встрече с ним так: «Богослужение, о котором вам рассказали, совсем не было таким грандиозным. Этот человек ведь такой старый, что впадает в детство. И чем дальше, тем более значительным ему кажется все происходившее тогда. А это богослужение совсем не было похоже на то, что он вам рассказывал». Теперь давайте прочитаем о том, как Артаксеркс своим повелением остановил строительство храма. Остановить строительство храма пришлось по внешней причине. Эти события излагаются в Писании довольно подробно, но я лишь вкратце остановлюсь на том, что именно произошло. Начнем с 1 и 2 стихов 4 главы. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву, и пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им, «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и Ему приносим жертвы одней Асардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда». Позже я расскажу вам о том, что в землю обетованную вернулись не только два колена — Иуды и Вениамина. Туда фактически вернулись все 12 колен Израилевых. Есть свидетельство, что они вернулись в землю обетованную во времена Асардана, царя Сирийского. Ведь именно Сирия, как вы помните, взяла в плен северные колена. И их представители постепенно возвращались в свою землю и смешивались с самарянами. И вот сейчас эти люди хотят объединиться с теми, кто пришел из Вавилона. Враг предпринимает первую попытку помешать строительству храма. Он предлагает свою помощь, предлагает вступить в союз. Эту хитрость сатана использовал всегда, в те времена, когда боролся с Церковью Христовой через ее либеральное ответвление. Сначала либералы разделили церковь, а потом заявили: «Вы, фундаменталисты, всегда выступаете против нас. Давайте помиримся и объединимся». Но мы не желаем объединяться с ними, и за это они называют нас смутьянами. Сначала либералы раскололи церковь, а теперь они хотят, чтобы мы присоединились к ним на их же условиях. И вот в книге Ездры мы находим нечто подобное. Враги Иуды и Вениамина говорят: «Мы здесь уже давно Богу поклоняемся, а вы только что вернулись. Давайте мы присоединимся к вам и будем поклоняться Богу вместе». Звучит хорошо, но, как мы вскоре увидим, эти люди неискренни. Прочитаем 3 стих 4 главы. «И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский». Да, не очень вежливый ответ дают главы поколений израильских, как вы считаете. Они полностью отвергают предложение врагов стать союзниками. Израильтяне, похоже, совсем не интересуются экуменическим движением. Они вообще кажутся очень грубыми. Но самое интересное то, что они совершенно правы. Когда психологический подход вступает в противоречие с Библией, то Библия для детей Божьих должна стоять на первом месте. Читаем далее 4 и 5 стихи. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении, и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их во все дни Кира, царя персидского, и до царствия Дария, царя персидского». Теперь ясно видно, что это враги, а не друзья. Как только их отвергли, они тут же начинают вредить. Прочитаем 7 стих. «И в дни Артаксеркса писали Бишлам, Мефридат, Табиэл и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке». Враги решают отправить персидскому царю письмо с ложными обвинениями в адрес израильтян, которые вернулись для того, чтобы восстановить Иерусалим. Что же они написали в этом своем письме? Прочитаем стихи с 11 по 13. «И вот список с письма, которое послали к нему. Царю Артаксерксу рабы твои, люди, живущие за рекою, и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб». Враги Израиля утверждают, что Иерусалим был мятежным городом и что у Артаксеркса снова начнутся с ним неприятности, если только он допустит его восстановление. Царь персидский принял их совет к сведению. Он изучил исторические документы, проверяя, правду ли они говорят. И вот его ответ в стихах с 19 по 22. «И от меня дано повеление, и разыскали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?» Как только эти так называемые друзья получают ответ от персидского царя, они немедленно несут его на строительную площадку. Прочитаем 23 и 24 стихи. «Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем, писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильную вооруженную рукою остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. Израильтянам приходится приостановить строительство, но в последующих, пятой и шестой главах книги Ездры, к изучению которых мы с вами сейчас переходим, сообщается о возобновлении строительства храма. Итак, восстановление храма приостановлено из-за сопротивления врагов. Они написали Артаксерксу письмо, в котором оклеветали Иерусалим, назвав его мятежным городом. Царь Артаксеркс проверил исторические свидетельства и обнаружил, что этот город в самом конце существования своего царства, Южного царства Иудеи, действительно восставал. Причем делали они это три раза. Так что, в конце концов, в Южное царство пришел Навуходоносор и разрушил Иерусалим. Однако Артаксеркс не все проверил. Да, он узнал, что восстание действительно было, но он не нашел повеления о восстановлении города Иерусалима. Наступил период отчаяния. Народ не только перестал строить храм, люди подумывали о том, чтобы совсем остановить восстановление города, надеясь таким образом решить все свои проблемы. Вообще существует немало людей, которые уверены, что если они куда-нибудь уедут, то все их проблемы сами собой разрешатся. Это не всегда верно. От проблем не убежишь. К счастью, на этот раз народ Божий не отказался от усилий по восстановлению города и храма, потому что Бог призвал пророков Агея и Захарию, чтобы сообщить свою волю. Мне кажется, что книгу Ездры и Неемии нам следовало бы изучать вместе с книгами пророков Агея, Захарии и Даниила, а также вместе с книгой Эсфирь. Все они говорят об одном, и изучать их вместе было бы очень полезно. Итак, прочитаем первый стих пятой главы. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева». Бог восставил этих двух пророков, чтобы они призвали народ продолжать восстановление храма. Люди, конечно же, знали, что заново отстроить Иерусалим повелел Кир, царь персидский, а значит, они имели на это полное право. И они хорошо знали, что восстановление города — воля Бога, и что время для этого пришло. Пророки Агей и Захария были очень непохожи друг на друга. Наверное, единственное, что было между ними общего, — это то служение, на которое их поставил Бог. Агей прочно стоял на земле. Он был твердым и надежным человеком, на которого можно было положиться. Его всегда интересовали только факты. С собой он всегда носил рулетку и измерял все, что попадалось ему на пути. Он смотрел на вещи с точки зрения их длины, ширины, качества, надежности, свежести, пригодности и так далее. Таков был Агей. Его всегда интересовали конкретные детали. Он всегда взывал, как мы сегодня сказали бы, к совести нации. Слова его проникали глубоко и всегда ранили сердце. Такие люди никогда не были популярны, и сегодня их немногие любят. Захария был совсем другим человеком. Он постоянно витал в облаках. Он красиво говорил, взывая к эмоциям людей, то есть к их сердцу. Таким образом, эти два человека обращались к совести и к сердцу Израиля. Лидером, очевидно, считался Агей, но они оба призывали народ возобновить строительство храма и города. И я полагаю, что сейчас вам было бы полезно ознакомиться с книгами пророков Агея и Захарии. Читаем далее 2 и 3 стихи. «Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. В то время пришел к ним Фафнай, заречный области начальник, и Шифар Базнай, и товарищи их, и так сказали им: «Кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии?» Работа возобновилась, и враги узнали об этом. Фафнай был персидским областеначальником. Шифар Базнай тоже был, вероятно, большим начальником. И вот они приходят к строителям и спрашивают их: «Что это за дела? Ведь вам приказали прекратить строительство». Ответ, который они получают, на самом деле совсем не ответ. Ведь Фафнай и его люди — это враги, они люди мира, а иудеи не должны метать бисер перед свиньями. Разве эти люди поймут, если им ответить, что именно Бог приказал строить храм? Ведь, в конце концов, тайна Господня открывается боящимся Его и никому иному. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И потому дети Божии ответили неразумным людям в полном соответствии с их неразумием. Читаем 4 стих. «Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание». Другими словами, дети Божии ответили: «Вот те люди, которые строят здание, а ваших имен в этом списке нет. Если бы вы тоже были строителями, мы бы с радостью вам ответили. Но поскольку ваших имен среди строителей не числится, то мы вам и не ответим». Или еще короче: «Это не ваше дело. У вас нет никакого права задавать нам эти вопросы». Такой ответ мог поставить строителей в очень трудное положение. Но давайте посмотрим, что произошло далее. Читаем 5 стих. «Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу. Чудесно! Мы можем быть уверены в том, что око Бога всегда присматривает за его детьми. Итак, царю отправляют еще одно письмо, а к тому времени, с момента отправки предыдущего письма, прошло, по всей видимости, около 7 лет, и царем стал Дарий. Прочитаем 6 и 7 стихи. Вот содержание письма, которое послал Фафнай заречной области начальник и Шифар-Бознай с товарищами своими Афарсахеями, которые за рекою, к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: «Дарию, царю, всякий мир». Так начинается очередное письмо, которое враги спешат отправить царю экспресс-почтой. Прочитаем 8 стих. «Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро, и с успехом идет в руках их». Как видите, суть письма в следующем. «Мы ходили в Иерусалим совсем не для того, чтобы шпионить за строителями. Мы ведь не враги им. Мы случайно оказались в тех местах и решили навестить их. И вот что мы там обнаружили». Читаем далее стихи с 9 по 11. «Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать? И сверх того об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами: мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его». Мы видим, что имен пророков Агея и Захарии врагам не назвали, но им рассказали историю пленения, которое произошло 70 лет назад. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию с тем, чтобы встретиться вновь в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!